хранителю и раскола искоренителю, просителя мечей и новым Богу варит приниче, списами твоими будет у целому релиси, темницы духовной, Димитрия блажение, молитвы свобода, спастися душа ваши.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую заключительную часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом, доктором философских наук, доктором богословских наук.
Современное как греческое, так и русское наследие советует каждому православному человеку читать каждый день Евангелие, Деяния апостолов, Псалтырь и жития святых. Обращаю внимание на то, что вот в замечательной книге, которая вышла архимандрита Наума о спасительном подходе к исповеди, а также во многих современных текстах, которые доступны русскому читателю, в том числе святого Паисия Святогорца, и Порфирия Ковсоколевета, тоже указывается необходимость чтения жития святых, которые помогают современному человеку адекватно воспринимать свою собственную реальность, потому что, соотнося себя как бы с духовным путем наших
небесных покровителей, имена даже многие тех святых, которые даже могут не наши отечественные быть святые, но относиться к вселенскому православию.
Конечно. Это помогает нам в нашей духовной жизни. Более того, исторические источники свидетельствуют о том, что святой Димитрий Ростовский был не просто писателем, который перефразировал и перевел на современный ему русский язык те источники житий святых, которые ему были доступны. Он был боговдохновенным писателем, да? Он многократно...
Он дополнял, мало того, он переводил с разных языков, но там потрясающе у вас приводятся примеры личных контактов уже с святыми, которые находятся на небе. Это уже мистические явления, которые засвидетельствованы им самим.
Да, именно об этом я и хочу сказать, что однажды, когда святой Димитрий Ростовский писал «Житие святого Ареста», он лег незадолго до рассвета спать, и вдруг ему явился святой Арест, и, глядя на него ясным взором, начал показывать ему раны и говорить о том, что вот здесь вот мне проколото, здесь перерезано, и вообще я пострадал гораздо больше, чем ты об этом написал. Святой Димитрий Ростовский пришел в ужас и начал думать, какой же это арест, потому что их несколько в житиях святых. И он ответил, что я тот самый арест, житие которого ты вчера написал. И говорят, что святой Димитрий Ростовский писал жития некоторых святых, как раз-таки имея с ними самими непосредственное общение. То есть, возможно, это является тоже одной из причин, по которой для современного человека вот молитвы к святому Димитрию Ростовскому, они означают как обращение ко всем тем святым, жития которых сам он написал.
Но вот для меня очень ярким эпизодом является его вот такой прямой контакт в тонком сне именно с великомученицей Варварой, потому что это любимая святая с детства и вообще почитаемая очень до перестроечных времен, до в советские еще времена и царские, уж и не говорю. А сейчас она, кстати говоря, является покровительницей наших ракетных войск, что тоже интересно. У него был личный контакт в тонком сне с этой великой святой. Вот об этом расскажите, это очень впечатляет.
Святитель Димитрий Ростовский писал о том, что в 1685 году ему явилась великомученица Варвара, и он просил ее молитв, на что она сказала ему очень строго, не знаю, умолю ли, потому что ты молишься по-римски. А святой Димитрий Ростовский удивился, как это я молюсь по-римски. И она сказала, что ты кратко молишься, что православная молитва должна быть более долгой. Но мы знаем, что святой Димитрий Ростовский молился как раз-таки очень долгой молитвой. Да? Он часто молился крестообразно лежа на земле, на полу. И это было для него показателем того, что, как он сам потом писал, что я слишком ленив к молитве. И в этом плане уподобился римлянам, у которых слишком краткое молитвословие.
Да, и мы знаем, что они в своих, так сказать, этих сокращениях и обновлениях постоянных дошли до того, что на сегодняшний день среди них же самих есть такая шутка, что у них уже месса-экспресс. А начало берется еще в те времена, как я понимаю, вот обвинение. Но просто сам факт, что он видел в гробу лежащую святую на боку, он дерзновенно и трепетно вынул ее из гроба, потому что гроб был гнилой, подгнивший, как он пишет, да, вот он его вычистил и также бережно ее переложил в мощи, прикладываясь и к рукам, и к ногам. И тут она вот открыла глаза и оказалась, ну, как говорится, у Бога все живы. Так вот, и хочется сказать, что ведь она целиком мощами лежит в Киеве по сей день. Сейчас она лежит во Владимирском соборе, который до сих пор принадлежит раскольнику Филарету Денисенко, и как до сих пор принято считать, что мощи пленены. А в свое время, когда еще раскола не было, была такая дивная традиция служить молебен у мощей великомученицы Варвары, открывалась рука. У нее, кстати, очень сохранились и ножки в туфельках, вот совершенно девичьи, абсолютно, вот, как говорится, сохранившиеся, потрясающие. Вот мы говорили в вашем фильме о Ливане, вот о ее родине, сколько прошло времени с того времени. И вот ручка ее обнажалась, и после молебна, обмывая святой водой, раздавали молящимся. Это были в советские времена, потом эта традиция была прервана. Так вот, читая вот эти эпизоды упоминания святителя Дмитрия, это настолько трогает и впечатляет, что он вживую общался с этой великой святой. Это удивительно, потрясающе. Поэтому надо полагать, что такие контакты он имел не только с двумя святыми, поэтому эти жития, они вот дышат, они хоть и кажется, что написаны в некотором смысле по определенным как бы лекалам, некоторые сходства бывают в житиях, но это как вот и канон иконописные, тоже есть некие общие черты, да? Но это поразительно, и представить, что этого гигантского труда бы не было, чего бы мы лишились? Как можно тогда ставить вопрос? Вот, ну, это только враг рода человеческого мог поднимать вопросы о деканонизации святителя. Даже говорить об этом неприятно просто. Расскажите, пожалуйста, о вашей дальнейшей работе именно в Греции. И все-таки почему именно в Греции пришлось заканчивать эту работу? И она у вас промыслительно растянулась аж на целых 8 лет, что говорит, ну, во-первых, сам святитель был трудолюбец великий. И вам пришлось тоже очень много потрудиться, и в этом я тоже вижу его некое влияние на вашу многообразную деятельность, в том числе и на вот эту диссертацию, которая далась вам, наверное, не так просто.
Да, конечно, я уже упомянула Антония Техиауса, Царство Небесное, рабу Божьему Антонию, который сыграл, можно сказать, выдающуюся роль в самом факте моей защиты, потому что мысли покинуть Грецию и прекратить работу над докторской посещали меня, вот, собственно, с первого момента нахождения в этой стране и с того момента, как мне сформулировали эту тему диссертации. Проработав год над этой темой, я, молившись очередной раз у мощей святителя Дмитрия Солунского, я совершенно четко поняла, что я не хочу писать эту тему. Вот. И более того, мой духовник, как бы в ответ на мой вопрос, наверное, я такая несмиренная, что я не хочу делать работу, которую мне дает мой руководитель. Или, может быть, наоборот, мне нужно смириться, это для меня вот урок какой-то очень важный, духовный. Мой духовник сказал, что делай то, что дает тебе радость.
Вы имеете в виду, именно проблема в том, что изменилось направление и наполнение самой работы?
Конечно,
потому что
конечно.
Вот в этом вся суть, а не в ваших каких-то там настроениях.
Конечно. Конечно. То есть речь шла о том, чтобы мне сделать работу, в которой бы я разоблачала западничество святого Дмитрия Ростовского и тот колоссальный вред, который он оказал на развитие дальнейшей русской
власти. Якобы.
Якобы, да. И многократно сомневаясь в том, что здесь, наверное, там моя гордость, потому что я хочу, как русский человек, возвеличить святого Дмитрия Ростовского, и мое несмирение перед греками, которые просят меня чего-то другого, в ответ на это мой духовник мне сказал, что делай то, что доставляет тебе радость, потому что это докторская, это часть твоей духовной жизни. А там, где нет радости, там всегда присутствует враг рода человеческого. И это было для меня каким-то определяющим фактором. И очередной раз, молившись у мощей святителя Дмитрия Солунского, я совершенно четко как бы услышала внутри себя ответ на этот вопрос, что ну, я не буду защищать эту докторскую. Я уже была тогда доктором философских наук, и я поняла, что я чувствую это как некое предательство мое по отношению к святителю Дмитрию Ростовскому. И я поняла, что сейчас я уезжаю из Греции, единственный человек, с которым я хочу попрощаться, это Антоний Тахиаус. Это вот мой, собственно, учитель и руководитель докторской. И я отправилась к нему прощаться. И когда Антон Николаевич открыл мне дверь, было такое ощущение, что он просто ждал меня и не дал мне сказать ни слова, он произнес: «Я знаю, что вы не хотите писать эту тему. Поэтому вот сейчас сформулируйте мне 6 тем, которые вы хотите писать». Вот я сформулировала ему 6 тем. Он выбрал из нее геологическое наследие святого Дмитрия Ростовского как сохранение и развитие святоотеческой традиции. То есть ровно наоборот. Я говорю: «Ну как мне быть с этим руководителем?» Он говорит: «Вот теперь слушайте меня. Ничего не говорите. До конца года продолжайте работать над тем, что вы работали. Через год я вам поменяю руководителя. И вы будете делать вот ту тему, которую вот вы сформулировали. Я выбрал то, что подойдет вот, собственно, под богословский факультет». Именно так я и поступила. Через год, совершенно неожиданно, никому не говоря, поскольку Тахиаус некоторое время был ректором университета в Салониках, мне сменили руководителя. И теперь я, собственно, оказывала послушание Тахиаусу, но потом совершала одну ошибку. Работая над темой, я собрала большой материал, и у меня вышла книга в России. И я с радостью к своему новому официальному руководителю приехала.
Поделиться радостью захотелось.
Приехала с этой книгой, вот ему подарила. Он на меня посмотрел и сказал: «Вы знаете, поскольку у вас уже вышла книга, то теперь вам нельзя официально защищаться по этой теме. Тема докторская – это всегда рукопись, это то, что не вышло». Да? То есть я знала, что у нас в России для того, чтобы защитить докторскую по философии, я уже должна иметь как минимум две
публикации,
монографии.
Да,
публикации, как минимум две монографии. То в Греции было все наоборот, о чем я понятия не имела. Мне пришлось немного переформулировать тему и начать сначала, потому что каждый раз, каждая тема требовала как минимум 3 года. И у меня пошел отчет на новые 3 года.
Новый виток.
Новый виток. Но могу сказать, это был уже совершенно другой радостный виток, в котором я поднимала то, что мне было интересно. Благодаря помощи отца Дионисия Шленова, священника Троицы Сергиевой Лавры, мне удалось получить доступ к многим текстам, которые мы, кстати, там нашли, в том числе «Успенская драма» и «Венец Димитрию». Те тексты, драматургии, которые, в общем-то, малоизвестны, которые не были переизданы и которые, в общем-то, хранятся в библиотеке Московской духовной академии. Более того, в течение этого периода как-то восстановилась моя собственная творческая жизнь. Я считаю, что, конечно, благодаря участию святого Дмитрия Ростовского, поскольку каждый день я посещала того святого, в честь которого он взял имя, святого Дмитрия Солунского, и в Греции были впоследствии сняты 2 документальных фильма. Первый посвящен старцу Паисию Святогорцу. Он получил лучезарного ангела несколько лет назад. И был сделан фильм о святом Порфирии Ковсоколевите. Поэтому Греция начала открываться для меня вот именно с другой, с духовной стороны, но именно со стороны вот какой-то радости. И для меня это тоже было очень важным каким-то духовным опытом, потому что я жила в ситуации, когда у меня не было уже стипендии Министерства иностранных дел. Я снимала фильмы там, о святом Порфирии Ковсоколевите. У нас уже как такового не было финансирования. У нас не было кинематографической структуры, на базе которой можно было сделать этот фильм. И тем не менее, вот именно святой Дмитрий Ростовский помог мне понять одну очень важную вещь: когда мы что-то делаем ради Господа и прославляя имя кого-то из святых, то происходит, ну, можно сказать, каждый день какие-то чудесные события, и Господь посылает людей, которые начинают, ну, скажем, активно помогать нам, даже когда мы уже обессилели, устали и сомневаемся, надо ли это делать. То есть происходит какой-то совершенно другой пласт событий, как в духовном, так и в каком-то мирском измерении. И вот, это то, что я поняла, находясь в Греции, и я считаю, благодаря святому Дмитрию Ростовскому. Более того, у Антония Тахиауса, который известный богослов, историк, и который сыграл выдающуюся роль в исследовании изучении русского монашества на Афоне, у него было много редких книг, которых нет даже в библиотеке Московской духовной академии, в том числе книги, написанные святым Дмитрием Ростовским. И у меня была уникальная возможность прочитать эти книги вот в том полном варианте, в котором они издавались в то время. И я считаю, что эта работа уже касалась какой-то моей личной духовной жизни, и спасибо за это святому Дмитрию Ростовскому. Все мои дальнейшие фильмы как-то тоже были сняты, я считаю, что с его помощью, при его участии, потому что когда я подписывала согласие на стипендию Министерства иностранных дел, одним из условий было то, что я прекращаю какую-либо работу в России, и я не занимаюсь ничем, кроме как написание докторской, являюсь только стипендиатом Министерства иностранных дел, это мой единственный доход. Но после того, как стипендию прекратили выплачивать, вот, я осталась в ситуации, когда какие-то мои прежние контакты были уже потеряны, поскольку в Греции я провела много лет. И было довольно проблематично как-то возвращаться к русской жизни. До этого я активно снимала, писала книги, крупные московские издательства их издавали. То есть моя творческая жизнь в России шла очень активно. А через 8 лет после возвращения из Греции я поняла, что я совершенно выпала из русского контекста. Я даже не совсем как-то социально адекватно ориентируюсь в том, что происходит в России. И вот, естественно, все те издательства, которые со мной работали, они нашли себе новых авторов, студии нашли себе новых режиссеров. И, в общем-то, я оказалась в ситуации человека, который, ну, как бы везде опоздал, и все лучшие места уже были заняты.
Это на первый взгляд.
Ну и тогда я сказала себе, ну хорошо, значит, тогда я сниму. Денег на кино, естественно, ни у кого не было. Студиям уже было неинтересно то, что я предлагала, потому что мое представление о том, что нужно для России, оно устарело, поскольку 8 лет я не понимала, что нужно для России, что происходило в русском кино. Вот. И вообще, в каком плане стоит дальше здесь двигаться. Я сказала себе, тогда я сделаю свой последний фильм. Фильм, посвященный святому Дмитрию Ростовскому. Денег не было ни копейки, но у меня сохранялись отношения, хорошие всегда отношения, с моей старой съемочной группой, с которой я много лет проработала на российской студии документальных фильмов. И могу сказать, что мы снимали там за очень маленькие деньги, но это была государственная студия, на которой была вся производственная база. Вот. И я обратилась к тем, с кем я работала раньше, и сказала, что денег нет, но я хочу снять кино. Поможете? И наша съемочная группа отправилась в Ростов-Великий. И мы сняли очень интересные какие-то эпизоды. И потом дальше, шаг за шагом, мы как-то двигались, потому что одно дело снять, и у нас было несколько поездок, и любая поездка – это тоже какие-то деньги, это тоже какая-то помощь, потому что это не так близко. И камеры, и флешки, то есть все это, естественно, требует какой-то чьей-то финансовой поддержки. Ну, находились чудесным образом люди, которые как-то нам помогали. И с Божьей помощью мы закончили этот фильм, хотя я сказала себе и святому Дмитрию Ростовскому, ну вот все. На этом мой путь режиссера заканчивается. Я сделала то, что я хотела. Вот, это посвящено тебе. Ну, а дальше я не знаю. В России я никому не нужна. Делать мне здесь нечего. Как бы писать о чем я не знаю. И, в общем, теперь я буду только жить, читая жития святых. Святого Дмитрия Ростовского, и все. Ну, а дальше начали происходить какие-то удивительные события. Я думаю, что, наверное, это было при помощи тоже святого Дмитрия Ростовского, потому что пошли фильм за фильмом. Мы сняли фильм о Николае Японском, мы сняли фильм о православии в Англии, мы снимали о православии в Китае. То есть, в общем-то, после этого фильма объездили много стран и сделали ряд довольно интересных картин. И для меня самой вся моя дальнейшая творческая жизнь, она была удивлением, в том числе издание вот моих книг и о православной психотерапии, последняя книга, о которой мы говорили. И до этого была книга о том, как делать православное документальное кино. Все это стало для меня самой полной неожиданностью, потому что я поняла, что все, вот точка, моя творческая точка, это фильм о святом Дмитрии Ростовском.
Потрясающе, просто очень интересно. Я отмечаю для себя и для радиослушателей, что, учитывая разноплановую житие самого святого, такую творческую направленность, то понятно, что под покровительством и послужив такому святому напоминанию о нем, его прославлению, он, конечно, с благодарностью ответил, как это обычно бывает, небеса откликаются. Но вот мне в заключение хотелось бы, чтобы мы вернулись к его кончине, которую он предчувствовал и даже указал место, где он будет лежать мощами, где он будет погребен. Но там еще есть нюансы очень интересные, связанные с иконой. Я бы хотела, чтобы вы об этом сказали, потому что эта икона и сейчас существует, и она находится рядом с мощами. И теперь уже есть такая у меня даже целенаправленность попасть в Ростов Великий, где довелось быть очень давно, и хочется помолиться и у мощей самого Дмитрия Ростовского, и перед этой дивной иконой, имеющей свою историю.
Да, действительно, это удивительная икона. Называется она, святитель сам назвал ее «Отрада» или «Утешение». Когда-то этот образ царь Алексей Михайлович подарил митрополиту Киевскому Петру Могиле, который предпринял попытку написать жития святых. То есть этой иконой царь благословил Петра Могилу на написание текста жития святых. Но далее Петр Могила не смог закончить свой план. И эта икона была подарена святителю Дмитрию Ростовскому. И именно перед этой иконой он сам скончался в молитвенном обращении в 1709 году. Однако и после смерти святителя эта икона также сопровождает его. Вот если вы были в Ростове Великом, то вы там, где находится мощи святого Дмитрия Ростовского, то вы видели, что эта икона находится около его мощей, и икона почитается как чудотворная, существует большое свидетельство различного рода чудес, исцелений, которые связаны вот именно вот с этой иконой.
И с иконой, и с мощами. То есть там, очевидно, в свое время и велась летопись, записи этих чудес. И что еще интересно, опять же, это связь с Грецией. Вот в вашей работе указывается, что это как некая копия Ватопецкой иконы Божией Матери. Вот прямая связь с Грецией.
Да, конечно, святой Дмитрий Ростовский с большим уважением и любовью относился к греческому наследию, именно потому что он взял в том числе имя святого Дмитрия Солунского. И, конечно, мы с учетом того, что происходит сейчас в непростой нашей какой-то духовной жизни, да, вы все прекрасно знаете, что происходит на Украине, но нам все-таки стоит понимать, что, во-первых, все промыслительно, и мне вспоминаются здесь слова святого Силуана Афонского, когда ему рассказывали о том, что делают вот эти вот безбожники, и что происходит, и как все это ужасно. Он ответил: «Вы знаете, я думаю, что ради какого-то великого блага Господь это попустил, и все, что мы можем делать, мы, которые как-то можем повлиять на это событие, это молиться». Вот, собственно, и все. Поэтому, находясь много лет в Греции и познакомившись, имея возможность, я думаю, благодаря святому Дмитрию Ростовскому уже как-то глубже познакомиться с духовной традицией, я могу сказать для наших дорогих радиослушателей, что вообще сейчас существуют две Греции. Одна Греция – это православная монашествующая Греция, которая высоко несла и несет каноны Вселенской Церкви и является для нас образцом духовной жизни. Ну, а другая Греция – это мирская, это бизнес, это…
Это Европейский Союз,
это
и уже ценности, которые с этим связаны.
И это две совершенно разные страны, это совершенно разные люди и совершенно разные ориентиры. Это все, что я могу сказать, поэтому тут стоит так же, как в отношениях с Петром, святого Дмитрия Ростовского.
Петром Первым.
Первым, да. Существуют какие-то индивидуальные особенности каждого человека, существуют особенности экономики страны, да, но я могу сказать, что экономика вряд ли каким-то образом связана с духовной жизнью монашествующей Греции, потому что это разные страны, разные люди и разные традиции.
Да, но тем не менее, как мы знаем, иерархия греческой церкви получает жалование от государства, и митрополитов, и святителей современных утверждают светские власти. Здесь очень хитро так все закручено. По-моему, такая же ситуация на Кипре, где тоже греческая церковь. Очень сложные времена, и поэтому так необходимо обращаться именно к этому святителю, пережившему в свое время трудные времена, и который является связующим звеном и с Украиной, будучи малороссом, а потом послужившим на кафедре Ростовской и долго находясь еще и в Москве. Это прямая связь России с Украиной и, конечно, прямая связь с Грецией. Опять же, где наблюдаем на фоне раскола на Украине, искусственно созданного, мы сейчас перед угрозой вселенского раскола, что страшнее чего трудно придумать. Но опять же, мы верим в промысел Божий, у нас есть такие мощные защитники и покровители, вот как Дмитрий Ростовский и Дмитрий Солунский.
Абсолютно с вами согласна. Могу уточнить одну деталь. Вы знаете, когда мы снимали митрополита Лимассольского, владыку Афанасия, который был учеником и старца Паисия Святогорца, и святого Порфирия Ковсоколевита, это было еще до раскола. Но похоже, что тогда уже были какие-то сложности. И он мне сказал одну очень важную вещь. Вы знаете, мы всегда молимся за Россию, мы очень вас любим, и мы с вами православные братья, то есть что бы ни происходило дальше, мы должны помнить об этом и держать это в своем уме. Обращаю внимание еще на одну важную деталь. Когда мы снимали фильм о святом Порфирии Ковсоколевите, вы знаете, что этот святой почил задолго до того, как произошли все эти наши дела с Вселенским Патриархом. Мы снимали в разных монастырях, в том числе снимали на Крите, где непосредственно по его благословению, по благословению святого Порфирия Ковсоколевита, находится один из женских монастырей Хрисопиги. Меня интересовало исключительно те духовные чада Порфирия Ковсоколевита, которые сохранили его живое наследие, которые помнят его, и с этой целью я ехала туда. Потом, когда мы сняли этот фильм, мы показывали его здесь, в России, у нас было много показов, ко мне подошел один человек и говорит: а вы знаете, что настоятельница этого монастыря, она сейчас духовное чадо Вселенского Патриарха. И вообще, ну как бы это наши враги, вы как вы могли оказаться в этом монастыре, ведь мы же с ними по разные стороны, почти что баррикада. Вот я ему ответила: вы знаете, я находилась там довольно много времени, имея определенную цель снять фильм о святом Порфирии, и за все это время все кругом говорили о колоссальном значении русского духовного наследия, о том, как важно для нас сохранить связь с Россией. И я не знала о том, что настоятельница этого монастыря – духовное чадо Вселенского Патриарха, который вот уже как бы совершил некоторые серьезные ошибки. И впоследствии, когда мы показывали в Москве неоднократно этот фильм, ко мне подошел один человек и сказал: как вы могли вообще брать интервью у человека, который находится в тесном общении со Вселенским Патриархом? На что я ответила: вы знаете, для меня вот некой такой лакмусовой бумажкой и некоторым критерием было отношение этого человека к тем святым, которые для меня значимы, в том числе к святому Дмитрию Ростовскому. Да? Вот так же, как в свое время как бы я прочитала в книге Владыки Илариона очень уважительные слова о святом Дмитрии Ростовском. Также меня поразило и здесь, у греческой монахини, которая, в общем-то, несколько раз всего лишь была в России, вот это вот уважительное отношение к святому Дмитрию Ростовскому и то, что она знает, какой великий это святой, хотя, как я уже говорила, на греческий язык только переведена маленькая брошюрка «Алфавит духовный». Поэтому я могу сказать, что даже вот этот монастырь, который как бы подчиняется Вселенскому Патриарху, все равно он продолжает сохранять духовную связь с русской традицией и уважение к русскому духовному наследию. Ну и я думаю, что, конечно, мы должны разделять наши серьезные исторические богословские традиции, разницу в них и то, что мы не знаем, может быть, Вселенский Патриарх завтра покается, или мы не знаем, какой промысел Божий и зачем это нам дано все. Самое главное, что мы не должны забывать о том, что все-таки Греция – это православная страна, и как бы мы не должны стремиться быть в изоляции, да, мы должны, как писал святой Иоанн Кронштадтский, надо понимать, что каждый человек хорош, но он искушаем, и иногда через человека говорит Бог, а иногда через него говорит враг рода человеческого. Но это не значит, что мы должны как-то абсолютно отвергнуть там или отказаться полностью, категорически осудить этого человека, потому что пока он жив, у него есть время для покаяния, и, может быть, Господь приведет его к такому покаянию, о котором никто из нас даже представить не может.
Мы говорили в наших прошлых передачах на эту тему, говорили о том, что надо, несмотря на вот эти тяжелейшие исторические события, политические, которые происходят на наших глазах, все-таки как драгоценность хранить взаимоотношения со Святой Горой Афон И, конечно, с Грецией, потому что, опять же, у нашего священноначалия очень избирательное отношение вот к прерыванию взаимных молитвенного отношения. Те из иерархов греческой и кипрской церкви, которые не вошли в молитвенное или в какое-то вообще сообщение с раскольниками украинскими ПСУ, у нас не прерваны с ними отношения. Это очень такая тонкая, можно сказать, политика, очень сложная. Надо вообще понимать, что ситуация очень сложная, и проще всего на своем месте предъявлять претензии, там, допустим, к нашему священноначалию. А ведь ответственность огромная, и мы на своем уровне какой-то дипломатии народной должны сохранять эти тончайшие нити, которые нас соединяют духовные, потому что пройдет время, Господь все, последнее слово останется за Богом, и все будет расставлено по своим местам. Спасибо вам за очень интересный, глубокий рассказ о святителе Дмитрия Ростовском. Я считаю, что мы сделали важное дело, и мы все-таки вернем какое-то внимание, обратим на этого величайшего святителя земли русской.
Спасибо вам за ваши слова. Я бы хотела вспомнить слова самого святого Дмитрия Ростовского, которые он писал в своих богословских текстах. «Если же я совершил какие-то ошибки, то простите меня за них. Если же то, что я совершил и сказал, и написал, кажется вам каким-то важным и значимым, то да прославится в этом имя Господне». Соответственно, вот если вы заметите, что мы что-то некорректно сказали или как-то не совсем точно обрисовали какой-то момент, то просим у вас прощения. Если же это будет вам на духовную пользу, то да прославится в этом имя Господне. Еще один момент, который я вот хотела уточнить. Во время начала моей работы в Греции я познакомилась с одной православной греческой бабушкой, которая, услышав о святом Дмитрии Ростовском, притащила очень старого издания молитвослов на греческом языке и открыла там молитву святого Дмитрия Ростовского. И она говорит: «Моя бабушка мне говорила, что всегда нужно молиться вот этому святому». Она говорит: «Я не знала ничего из его текстов, не читала, но в этом греческом старом молитвословии всегда была эта молитва». Я думаю, что, наверное, вот эта тонкая, глубокая связь между греческим наследием и святителем Дмитрием Ростовским, возможно, связующим звеном, который стал святой Дмитрий Солунский, она сохраняется, дай Бог, чтобы она сохранялась дальше, и дай Бог, чтобы наша русская культурная и духовная традиция открыла для себя заново наследие, творческое наследие святого Дмитрия Ростовского, которое, на мой взгляд, пока еще как-то незаслуженно не открыто и многим недоступно, и не переиздано, и не переведено, в общем-то, на русский язык. Мною сделано только вот два перевода. Вот, и я желаю всем нашим творческим деятелям театра, кино, литературы, чтобы они посмотрели и обратили внимание на то колоссальное сокровище, можно сказать, ископаемое вселенского опыта, которое хранит в своих трудах святой Дмитрий Ростовский. И еще очень важный момент, который я вот говорю моему мастеру по ВГИКе Наталье Борисовне Рязанцевой, которая учила меня писать сценарий. Я говорю: «Наталья Борисовна, вот вы открываете жития, которые написал святой Дмитрий Ростовский, каждый текст – это сценарий, каждый текст – это потрясающий фильм. Это уже почти готовые, ну, просто нужно брать и снимать». Да? То есть я обращаю внимание и кинематографистов тоже. Я думаю, что любое из житий, которые они возьмут в качестве предмета своего творчества, оно не только обогатит их духовно, но и поможет всем нам силой и радостью решать какие-то возникшие как личные духовные, так и вообще наши социальные, исторические какие-то сложности.
Да, и мало того, это, конечно, должно делаться на высоком художественном уровне, естественно. А для себя и для радиослушателей хочу напомнить о том, что стоит вернуться к этой доброй традиции, читать жития святых не только детям, но и самим прибегать, потому что это колоссальное укрепление. А нас впереди, как мы видим, ждут, в общем, достаточно сложные новые времена. На Руси они всегда были сложными. Но сейчас, как говорится, свой дух времени. Спасибо вам огромное, Лариса Леонидовна. Творческих вам успехов от всего сердца.
Слава Богу и спасибо святителю Дмитрию Ростовскому, что вот он сегодня как-то помог нам организовать нашу беседу, и мы надеемся, что наши слушатели, они найдут для себя в этом наследии ответы на многие вопросы, особенно те, у которых нет духовника, потому что вот, Надежда, вы уже упомянули о нашей прошлой беседе и о книге «Беседы о православной психотерапии». К сожалению, основной причиной большинства проблем наших православных людей, которые обращаются с какими-то психологическими нерешенными трудностями, и там, например, в том числе развод священника, еще что-то, то есть очень серьезные духовные вопросы. Причиной многих из этих вопросов является отсутствие духовника. Для многих людей это очень трудно, и они ходят в храм, они исповедуются, они причащаются, но на вопрос, есть ли у вас духовник, отвечают «нет». Так вот, я могу сказать, что в тот период, пока у вас нет духовника, читайте «Жития святых», и святитель Дмитрий Ростовский не только поможет вам обрести духовника, но и на какое-то время, скажем, возьмет на себя вот этот вот как бы подвиг вашего
кормление.
Кормление, да, потому что вот это произошло так в моей жизни. И я знаю многих людей, у которых случилось то же самое, потому что тот театр, который поставил пьесу святого Дмитрия Ростовского «Рождественская драма», все они впоследствии пошли разными духовными путями. Кто-то священник, кто-то монах, кто-то регент в хоре. То есть святой Дмитрий Ростовский изменил жизни всех людей, которые только прикоснулись к его творческому наследию.
Святитель Отче Дмитрий Ростовский, моли Бога о нас. В вашей работе приводится молитва. Это не та молитва, переведенная из греческого молитвослова?
Я могу сейчас прочитать эту молитву.
Вот я хотела, чтобы в заключение нашей беседы вы прочитали молитву святителю Дмитрию Ростовскому.
Святой Дмитрий Ростовский, целебник российский, лестница наша духовная, моли Бога о нас, да и мы сподобимся быть написанными в книге жизни Агнца Божия вместе с тобою. И да всегда будем возносить Тебе теплую и смиренную молитву, которую слышишь Ты на протяжении нескольких веков. О приблажении святителя Дмитрия, великий угодничий Христов, Златоусте Российский, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и принеси нашу молитву к милостивому человеколюбцу Богу, Ему же Ты ныне в радости святых и слики ангел предстоише. Умоли Его благоутробие, да не осудит нас по беззакониям нашим, но сотворит с нами по милости Своей. И спроси нам у Христа Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и телесное, земли благоплодие, и во всем всякое изобилие и благоденствие, да не во зло обратим благая, даруемое нам от щедрого Бога, но во славу Его и в прославление Твоего заступления. Даруй нам богоугодный прийти поприще временной жизни, избави нас воздушных мытарств и настави на путь, ведущий в селение праведных, и те же празднующий глаз непрестанный, зрящих Божие лица неизреченную доброту. Церковь святую от ереси и расколов сохрани, верных укрепи, заблуждающихся обрати, и всем даруй вся, я же ко спасению и к славе Божией подобающее Отечество Твое сохрани от врагов ненаветно. И подашь всем нам архипастырское свое благословение, да оными осеняями избавимся от козни лукавого, избегнем всякие беды и напасти. Услыши моление нашего отче Дмитрия и моли непрестанно о нас всесильного славимого Бога в трех ипостасях. Ему подобает честь и слава и держава и ныне присно во веки веков. Аминь.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам. Всех вам благ, желаю вам силы и радости и молитв и заступничества святого Дмитрия Ростовского.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом, доктором философских наук, доктором богословских наук. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Και πρέπει στο ριό σου υπέρ των του νοσού.
Amen.